Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Сегодняшняя наша программа посвящена Рождеству Христа. Я беседую с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите!
Благословит Господь всех нас!
Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, о том, как родился Иисус Христос.
Говорить о Рождестве Иисуса Христа нужно начинать с Благовещения. То есть Пресвятой Деве Марии является ангел, архангел Гавриил, который ей благовествует о том, что она избрана Богом для рождения Спасителя мира. И когда Пресвятая Богородица дает согласие, то Дух Святой находит на нее, освящает ее утробу, и Сын Божий воплощается, вот, обретает плоть в пречистом чреве Матери Божией.
Извините, а можно сразу же спросить? Вы сказали, когда Дева Мария соглашается, а она могла не согласиться?
Ну вот, наверное, нам несколько сложно, вот, скажем, говорить однозначно о том, могла ли Дева Мария согласиться или нет, но мы говорим, что человек имеет свободную волю, и вот тут подчеркиваем особым образом, что Дева Мария от Бога получает эту свободу, как и все люди, и она не детерминирована, то есть, что вот обязана сказать только так, а вот именно выражает эту свою свободную волю. То есть Господь предлагает ей некий выбор по ее жизни, по ее всему тому, что как вот она была рождена, как она жила. Конечно, мы понимаем, что действительно Господь избирает лучшее. И, конечно же, это то, что Господь избрал, вряд ли могло как-то ответить по-другому.
Но теоретически она могла сказать, что я не согласна?
Но, конечно, все равно, так или иначе, мы говорим, что Матерь Божия проявляет свободную волю. Вот. Поэтому, то есть, она говорит, да, от имени всего человечества, но вот именно говорит, это, такое делает свободный выбор. Это, конечно, очень важный момент. Матерь Божия положенное время ребенка носит в своем чреве и в положенный срок его рождает. И рождает не простого человека, а рождает Бога человека, Иисуса Христа. Праведный Иосиф, в семью которого была отдана Дева Мария, когда узнала, что Матерь Божия не праздна, то есть, говоря таким вот языком человеческим, носит во чреве беременна, вот помышляет ее отпустить, потому что, поскольку она мужа не имеет, а нареченным мужем является сам Иосиф праведный, уже человек в годах, какой-то один из родственников Девы Марии, ну, положено было по тем законам того общества так делать, отпустить ее тайно. Потому что если он это сделает явно, то по закону тому Матерь Божия, Мария, должна быть побита камнями за прелюбодеяние, в котором якобы она участвовала. Вот. И тогда ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, что Мария, которого что носит, это есть от Духа Святого, что это не есть плод греха, а есть именно такое вот произволение, благодать Божия. И вот ты прими и охраняй всячески. Вот. Иосиф назван праведным, то есть именно человек, проживший долгую жизнь и к своим вот, тем годам уже действительно обретший праведность.
Батюшка.
Вот его эта праведность позволяет ему сделать правильно, опять же, свободный, правильный выбор. Принять Матерь Божию, вот, и называться ее мужем, неким быть покровом для нее, для каких-то внешних людей, для каких-то вот тех, кто будет, например, интересоваться чем-то, да, вот каким образом рождается дитя, то есть как матери без мужа может родиться. Нет, есть муж, да, есть вот Иосиф, который как, но тот, который не является естественным мужем. То есть вот таким образом. И, соответственно, Матерь Божия приходит срок родить. Мы знаем, что император дает повеление переписаться всем народам, которыми он владеет.
Батюшка, извините, можно я вас прерву? Я хотела задать вопрос насчет Иосифа еще. Вот когда Марию отдавали на попечение, если можно так выразиться, да, Иосифа, они были обручниками, то есть как бы он действительно...
Ну, специальный обряд, обучение, да, все происходит.
Они именно были... Ну, он... Ну, надзирает, смотрит ее, ухаживает за ней, да, грубо говоря, я так понимаю, в бытовом плане я имею в виду.
Ну, не то чтобы ухаживает, нет, она, я так предполагаю, живет вот в каком-то определенном хозяйственном цикле, чем-то занимается.
Нет, я имею в виду, что суть в том, что они живут, ну, я не знаю, ну, как друзья какие-то, как соседи, сожители, как хорошо, просто как родственники, но не являющиеся мужем и женой.
Ну, естественно.
И их так и обручили, и они, ну, являются...
По замыслу общества, конечно, они могли бы и быть мужем и женой, вот, впоследствии, но... Вот на самом деле реально, то есть этого вот...
А, то есть обряд обручения тот, который предшествует
венчанию,
да?
Нет, не венчанию, тогда венчания не было, а обручение было тоже особым образом сделано. Вот нет, то есть он является мужем, мы говорим нареченным мужем, то есть он наречен мужем, то есть имя ему муж Марии.
Угу.
Но реально он мужем не является, угу. Потому что вот он... как сказано в Евангелии, не знал Деву Марии.
А то просто я хотела узнать, что если он ей не муж, а как просто родственник, который вместе с ней живет, и их обручили именно с такой целью, с такой задумкой,
то как же тогда? Самая такая человечески понятная, что это угу. муж, и уж какие там будут между ними отношения,
это
они
дело.
В своей семье строят, и вот как бы тут уже, может быть, ни для кого уже это... не является какой-то почвой для размышлений, рассуждений, разговоров, да,
uh-huh.
то есть, а обручена они как муж и жена, все, вот. Вот, и император, значит, на чем мы прервались, приказывает всем своим подданным переписаться,
uh-huh.
вот, чтобы знать, сколько у него жителей в его стране, в стране, которая ему так или иначе каким-то образом подчинена, то есть это понятно такая вот. Ситуация, то есть знать, сколько у тебя людей, сколько ты можешь иметь налогов каких-то там, каких-то mm-hmm. вот воинов и так далее. Вот. А поскольку Иосиф из рода Давидова, и Мария тоже из рода Давидова, то переписаться они должны там, где, соответственно, родился mm-hmm. Давид. Давид родился в Вифлееме, и они следуют туда. Вот. Матерь Божия, буквально на последних днях беременности, то есть достаточно сложно и тяжело. Иосиф, старец, уже преклонных лет, какая-то поклажа, то есть такой вот непростой переход, жара, mm-hmm. условия такие. И даже придя в Вифлеем, получается, что приходит, и даже так как Вифлеем город небольшой, а людей съехалось переписаться много, то есть даже вот какого-то места более-менее приличного mm-hmm. обрести не мог.
Поэтому
вот, оказываются в месте, куда пастухи загоняют скот
mm-hmm.
в непогоду, и там вот и рождает. То есть Матерь Божия спеленала Христа, положила его в ясли, из которых скот, опять же, вот, ест и пьет. Вот. И в таком вот виде их застают уже пастухи, которым является ангел, соном ангелов, и благовествуют о том, что родился Спаситель, славушня Бога на земле мир, человеца благоволение. Впоследствии им уже волхвы.
Ну а сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Со мной, что это случилось? Дивное чудо под луной взору приоткрылось. Что это может быть? Я не могу решить, не мне судить. Чудный круг, вижу все яснее. Что это, Господи, не дай пощади и не суди. Вижу далекие края, древние седые. Вижу лампадами горят храмы золотые. Больше сомнений нет, сердце упало мне. Рождество. На-на-на-на. цари, слада нам и смирна, им путеводная горит в вышине надмирной, и ни одна звезда больше не смела так никогда. Но не дано глазам земным проникнуть, не дано к мирам иным привыкнуть все равно. Я буду ждать ответ, хоть не дано его узнать. О, нет! Сотворил меня одной, нынче другая. Больше сомнений нет, в сердце упало мне Рождество. Больше сомнений нет, в сердце упало мне Рождество.
Мы снова в студии и хочу напомнить, что вы слышите программу «Изучаем Библию», тема нашей передачи «Рождество Христово». А скажите, а вот то, что Иисус Христос рождается, ну, совсем не как Бог, а как человек, причем, ну, вы понимаете, как человек у каких-то, ну, в сарае для скотины, да? Это,
ну, это
почему именно тогда?
Конечно, да, то есть,
какой промысел
Господь
здесь?
Приходит в уничижение, то есть Творец мира, то есть могущий его в этом мире создать себе самые-самые какие-то замечательные условия, но вот он приходит в таком вот состоянии, чтобы еще раз иметь возможность подчеркнуть, что его рождение, его проповедь, его жизнь и его смерть будет, вот, ну, вот, собственно, все, вот это, все эти события будут состоять вот в таком именно страшном уничижении, гонении вот, и в таких вот в тяжелых моментах жизни. Ну, об этом, может быть, в рамках нашей передачи будет и все это объять достаточно сложно. Вот Господь так, мы говорим, замыслил. Он так решается прийти в мир, так хочет прийти в мир. Вот. И, собственно, тут есть определенные какие-то мистические моменты, где-то есть и нравственные, догматические. Ну, вот, пожалуй, нравственные, да, мы можем сказать, что Господь приходит таким образом, как бы подчеркивает свое такое сложное рождение, потому что впоследствии ему нужно будет проповедовать именно среди всех, в общем-то, категорий лиц, начиная от самых простых и заканчивая Пилату, Ироду, да, то есть вот. И должно избирать такое рождение, ну, вот один из таких вот именно нравственных моментов, что впоследствии Господь и проповедует людям, не книжным, простым. В ученики себе привлекает простых рыбаков. И эти простые рыбаки делают то, что когда-то весь мир приводит к Христу. То есть весь мир делает христианским. Еще раз подчеркиваю, что действительно Бог творит свое дело и посрамляет мудрое, опираясь на такое простое, такое чистосердечное. И вот поэтому вот так Господь замыслил свое вот это вот рождение. Потому что, будучи, например, ну, вот родился бы, так, предположим, да, в семье императора, пришел бы он к рыбакам и сказал бы, да, вот, пойдемте, я вам расскажу вот о чем-то. Да. Рыбаки бы его, с одной стороны, и не поняли, с другой стороны, просто бы испугались. Куда же они пойдут? А тут простой сын плотника, сам занимающийся плотническим делом. Но слова его такие, которые он когда говорит, он говорит, как власть имущий. Не просто умственное какое-то размышление, какое-то там определенное представление такое вот, а вот именно как власть имущий, то есть как тот, кто действительно то, что говорит, знает, что говорит, то, что делает, знает, что делает. Вот поэтому, ну, вся история Богом так задумана, и вот можно, конечно, какие-то делать предположения, какие-то строить определенные догадки, гипотезы, но вот как оно есть, так мы принимаем, а уже исходя из того, что есть, мы уже вот строим свои какие-то обоснования, опять же, выводы логические и так далее.
Да, батюшка, я с вами полностью согласна, что если Иисус Христос пришел именно в облике простого человека и нашел общий язык и повел за собой именно простых людей, но вот если, например, посмотреть на Россию, то согласитесь, что в большинстве верующими, такими искренними верующими, это были действительно простые люди. Ну, не обязательно Россию, но в принципе. Потому что многие ведь говорят то, что они нищие, не знаю, там, малоимущие.
Как бы так, Россия уже, пожалуй, вряд ли тут может во всей полноте, как бы так вот сказать, подтвердить, что вот Господь пришел в таком уничижении, поэтому всякий человек, находящийся в уничижении, приходит вот к вере в Бога и так далее.
Нет,
у России уже был все-таки тысячелетний опыт христианство, она его приняла. Вот. А второе, что в России да разные и князья святые есть, и простые люди есть, которые действительно вот простые люди, и средние какой-то руки, там, купцы.
Нет, я просто хотела сказать, что мне кажется, что простым, бедным людям им проще верить в Бога. Почему? Потому что у них нет тех вещей, которые обычно развращают людей, там, не знаю, власть, богатство, еще чего-то, и они как-то...
Ну, Александр Невский, больше. Например, ну вот он...
Ну, он же исключение, правда?
Ну,
а почему? Если посмотреть...
А сколько
ну,
у нас князей-то святых, и сын его, Даниил Московский.
Ну, это Россия.
Ну, если мы начали говорить о России, то вот именно тут... Сила Божия в немощи совершается. Я бы все-таки как бы на это вот сделал акцент, что когда человек эту свою немощь вдруг осознает и к Богу обращается, как нищ духом, да, то есть вот такой вот призыв Христа, блаженны, счастливы, нищие духом. Да, вот когда человек эту нищету свою вдруг обрел, понял, да, пусть он богат, пусть он нищий, так вот материально, вот, а вот именно нищету такую духовную, что ли, да, сердечную, что ли, для себя понял, осознал, то это, конечно, начало его возможного общения с Богом. То есть тогда, соответственно, дверка сердца его умягчается, вот эти вот петельки начинают, так скажем, быть более доступными, и вот они уже начинают эту дверку двигать, и уже Господа человек начинает впускать. Пока человек от себя что-то мнит, пока он вот довольствуется чем-то, вот, пока он превозносится, пока он свое богатство вот как бы такое вот ощущает как своим каким-то достижением личным, то вот эта вот его дверь сердечная закрыта, заперта наглухо, да, заржавелая, завалена всяким ссором, страстями и так далее. И вот Господь стоит около двери, проявляет какое-то вот участие, стучится, пытается стучиться, но тут от человека все зависит. Опять же, от его свободной воли, как мы сегодня говорили. И далее мы из Евангелия знаем, что уже, видимо, когда определенный, значит, вот, поток людей схлынул, вот, уже Матерь Божия со своим нареченным мужем Иосифом могла перебраться из вот этого места в какой-то дом, то тогда уже приходят волхвы, мудрецы с Востока, как мы знаем, одни из самых мудрых людей того времени, для того, чтобы, опять же, поклониться Богу-младенцу и принести ему дары.
А вот насчет даров я еще хотела у вас узнать. Они приносят, как известно, ладан, смирну и...
Золото.
Да, и золото. Почему именно эти дары?
Мы объясняем это таким образом для нас. И, конечно, есть какие-то еще и, может быть, моменты такие сокрытые, которые как-то вот так вот Господь промыслительно порой сокрывает, порой как-то открывает где-то мы в каких-то определенных, когда мы будем как-то так вот особым образом это переживать, и Господь нам где-то откроет. Но вот общеизвестное понимание этих даров следующее. Золото как царю. То есть как царю Христос говорит, что я пришел для того, чтобы вот людям открыть Царство Небесное. То есть золото как царю. Ладан как первосвященнику. То есть Христос является первосвященником, да, то есть тот, который открывает новозаветную церковь. И смирну — это такой особый состав, в котором помазывался человек. И вот именно как человеку. То есть миру как человеку и как человеку смертному, которому когда-то належит умереть, и которого когда-то будут, как человека, вот, в этом, да, обряде его будет, вот, в этом обряде Господь будет участвовать, его тело будет участвовать, его будут помазывать, вот, обвивать плащаницу и в гроб полагать. И как бы вот этот вот такой вот глубокий, мистический такой вот смысл мудрецы приносят именно, может быть, даже сами того не осознавая. во всей полноте, да, что же они такое делают, да, и что же значит поклониться истинному Богу, да, то есть вот им открыто это, да, откуда открыто, где вот это вот знание, в их уме сердце, да, вот они вот идут и вот по велению какому-то определенному, какому-то, опираясь на свои знания, путеводную звезду, которую их ведет, да, то, что им Господь сообщает каким-то образом, да, в их же обращениях к Богу, в молитвах, то есть вот они вот делают такое дело.
Спасибо большое, батюшка, за ответы на мои вопросы и участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня вы слушали программу «Изучаем Библию». Я беседовала с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. Большое спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.